Тем временем в Армении очередной печальный рекорд. На 184 человека увеличилось за сутки число инфицированных коронавирусом. Как армянская власть справляется с пандемией, в чем она ошибается, в чем не могла не ошибиться, как Ереван совмещает весну с коронавирусной тревогой, говорим с гостем недели, председателем Ереванского пресс-клуба Борисом Новосардяном.
Гость недели.
Если посмотреть на армянскую экспоненту, в какой точке вы сейчас находитесь? По ощущениям, по оценкам специалистов, экспертов, это начало плато или, наоборот, продолжение роста?
Я думаю, это продолжение роста, и мы находимся примерно на третьей фазе выполнения правительством каких-то действий, связанных с противодействием распространению пандемии. Если первая фаза заключалась в попытке локализовать источник, вторая фаза в ограничительных мерах для того, чтобы, опять же, предотвратить распространение. Сегодня мы, наверное, уже находимся в фазе, когда первые две не очень удались, и делается все для того, чтобы система здравоохранения смогла выдержать нагрузку. При этом открываются практически все сферы экономики, бизнеса, торговли и так далее.
А как сказал президент одной соседней страны, нужно пройти между Сциллой и Харибдой, каждый проходит как может. А вот как проходит Армения? Потому что, если я правильно понимаю, поначалу карантин был, в общем-то, не очень-то жесткий. Он, ну, не то чтобы и шведский, но он был довольно щадящий. А и цифры поначалу были щадящие. Что случилось?
Ну, если вернуться к моей теории трех фаз, то наиболее серьезные ограничительные меры были во второй фазе. Я бы не сказал, что они были жесткие. Другое дело, что репрессивный аппарат действовал очень гуманно. В принципе, те ограничительные меры, которые были предусмотрены, они достаточно мягко выполнялись. Сейчас как раз мы ослабили эти меры и посмотрим, как это отразится на статистике. Пока что, во всяком случае, мы периодически устанавливаем новый рекорд по числу зараженных. И сегодня, в частности, был такой очередной рекорд 184 человека прибавились к списку.
Это субъективные проблемы? Это вот то, что вы сказали, что контроль был достаточно мягким, и люди выполняли не слишком рьяно. А это деликатное определение того, как люди продолжали жить прежней жизнью? Или есть какие-то объективные вещи?
Ну, я думаю, что сама природа репрессивного аппарата в Армении – это субъективный фактор, который характеризует ситуацию в Армении. Второй субъективный фактор – это, конечно, то правительство, которое мы сегодня имеем. Оно, безусловно, имеет огромные преимущества по сравнению с тем, что были до революции 2018 года, потому что если проецировать примерно на привычки, которые были у нас два с лишним года назад на нынешнюю ситуацию, то я уверен, что вся политическая и управленческая элита сейчас была бы сосредоточена на том, как бы обезопасить себя и использовать для укрепления политического влияния и собственного обогащения нынешнюю ситуацию. А новые власти, если есть такие элементы, то они носят частный характер, но особенность этих властей в их неопытности. Я бы даже сказал, что с момента начала распространения вируса в Армении мы сейчас наблюдаем некоторую усталость и даже растерянность, о чем говорят и те новые меры, которые были введены в действие с сегодняшнего дня. Они недостаточно, на мой взгляд, продуманы, и трудно представить, что они будут эффективно влиять на ситуацию.
Вы имеете в виду одновременную обязательность масок и запуск экономики?
Ну, в частности,
например.
Да, причем, да, с одной стороны, с 25 мая предусмотрено, что даже на улице люди должны будут носить маски. Естественно, это же ограничение на все публичные помещения распространяется, но при этом открываются рестораны, причем не только их внешние площадки, террасы, но и внутренние залы. Понятно, что при той ограниченности репрессивной эффективности, которая есть у наших контролирующих органов, совмещать эти два пункта будет очень сложно.
Ведь новая власть, она обладает по сравнению с прежней, ну, практически неограниченным кредитом доверия. Она с этим кредитом могла себе позволить достаточно жесткий контроль и даже очень определенную репрессивность. Ту репрессивность, которая в нормальных рамках необходима для карантина. Почему власть на это не пошла?
Я полагаю, здесь две причины. Одна заключается в том, что новая власть, естественно, не хотела вызвать негодование общественности, а оно, безусловно, было бы, если бы репрессивные меры применялись применялись очень строго, а вторая – это, собственно, способность репрессивного аппарата выполнять такие жесткие поручения. То есть, я думаю, эти два фактора, они комплексно и сыграли свою роль, но вы упомянули доверие, и я думаю, это главная удача нового правительства, поскольку им удалось, в принципе, убедить большинство общества в том, что те данные, которыми они располагают и которые прозрачно представляют на суд граждан, они соответствуют действительности. Я думаю, немного стран в мире, где есть такое доверие к официальной информации. И это при том, что оппоненты нынешних властей предпринимали очень интенсивные меры для того, чтобы разоблачить в кавычках все эти данные и винить правительство в том, что оно открывает реальные масштабы вируса. Очень много было подобных манипулятивных попыток, но я могу сказать, что все они не провалились. Хотя критика относительно эффективности мер, она в определенной степени работает.
По поводу оппонентов, бывший премьер Гранд Багратян довольно жестко высказался, что вот в Грузии когда-то армянский министр энергетики помогали запустить грузинскую энергетику, а сейчас он был бы счастлив, если бы грузинские руководители помогли Армении справиться так, как они справились в Грузии. Сколько здесь политического и сколько здесь реального? И почему действительно в Грузии цифры на порядок благополучнее, чем в Армении?
Мне трудно судить, я могу всего лишь предложить ту версию, которая распространена у нас. Она заключается в том, что именно в тот период, когда начала интенсивно распространяться пандемия, в Армении заработали многочисленные рейсы лоукостеров. И масса армян ринулась использовать Ryanair и Wizz Air для того, чтобы летать, в частности, в Италию. В принципе, все первые случаи заражения коронавирусом, они связаны именно с теми людьми, которые побывали в Италии. То есть, ну, это такое объяснение, не знаю, насколько объективное, и это тот случайный фактор, который в Армении приводит как причину, почему у нас ситуация значительно хуже, чем в Грузии. Хотя я полагаю, что в какой-то степени Гранд Багратян прав, и чисто управленческие способности и опыт наших грузинских коллег оказались выше, чем наших нынешних правителей.
По ощущениям, я понимаю, что социологических замеров пока никаких нету. Как общество относится к тому, что сейчас происходит? Что происходит с доверием, с рейтингом, с популярностью властей?
Я немножко повторюсь то, что уже говорил. Есть доверие к той информации, которой делится правительство, но нет уверенности, что правительство действует эффективно. Что касается, в общем, скажем, рейтинга властей в этой ситуации, то если он и пошатнулся, то незначительно. И, скорее всего, это связано не с тем, что нет поводов для того, чтобы этот рейтинг падал, а с тем, что люди особенно не доверяют альтернативе. Поэтому в любом случае из того, что есть сегодня в плане политического выбора, большинство общества склоняется к тому, что новые власти, тем не менее, заслуживают поддержки.
Армения, пожалуй, из демократических, скажем так, условно, стран, пожалуй, единственная, которая пошла на столь жесткие меры в отношении прессы. А насколько это сработало, насколько это оправдано, по-вашему, и насколько это искушение рискованно?
Это оказалось неоправданно по целому ряду причин. Во-первых, исполнимость тех ограничительных мер в отношении прессы была заведомо невозможна, поскольку эти жесткие меры, опять же, требовали очень серьезного репрессивного аппарата, который не работал. Всего за около 10 дней, пока применялись жесткие меры, было 30 случаев требований средств массовой информации снять ту или иную публикацию. Да? Это не так много, учитывая те строгости, которые были введены. И, видимо, это осознали в правительстве. Сначала пошли на смягчение, причем приняли практически все те предложения, которые внесли наши и ряд других журналистских организаций, а еще через какое-то время вообще все сняли все ограничения для средств массовой информации. То есть я бы не сказал, что какое-то практическое влияние на распространение информации эти меры оказали. Хотя, конечно, вызывало беспокойство то, почему так без доверия относятся к власти, к средствам массовой информации, не рассматривают их в качестве союзника, да, для противодействия пандемии и для исключения паники в обществе. Фактически средства массовой информации скорее рассматривались изначально как мешающий фактор, нежели как помогающий.
Я смотрел различные видеоматериалы из Еревана. Может быть, это не совсем так, но вот то, что я видел, кадр с каскада, ну, такая жизнерадостная майская жизнь, которая ничем не отличается вроде бы от того, что было всегда. Что происходит в Ереване? Ереван изменился, люди волнуются, люди встревожены. Как вот, что в воздухе?
Я думаю все-таки, что люди в большинстве своем сохраняют хладнокровие, но то, что все, что происходит, очень не нравится людям, и какие-то, видимо, внутренние защитные механизмы заставляют относиться к угрозам не очень серьезно. Да? В основном общество хочет жить своей обычной жизнью, и поэтому убеждает себя, что угроза и опасность не столь велики, как это представляется. В какой-то степени из-за этого же популярность приобретают разного рода конспиративные теории о том, что вся эта информация относительно угрозы, опасности, она сильно преувеличена, если не вообще лишена оснований. И именно поэтому, если смотреть чисто картинки Еревана, то очень трудно себе представить, что это страна, где достаточно тревожная статистика по заражению.
Гостем недели был председатель Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян.